بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى начал свое откровение своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям со слов «Икра», то, что в переводе с арабского языка означает «читай». Первые аяты, которые были ниспосланы нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, это были слова «Икра», «читай». И Аллах Субхану ва Тааля в суре «Аль-Калам», «Письменная трость», поклялся, сказал «Нун валькалами вама ястурун». Он поклялся письменной тростью и то, что они записывают. Из этих аятов мы видим, что чтение и письмо являются основными средствами для получения знаний. То есть, во-первых, мы видим, что Аллах Субхану ва Тааля в Коране нас побуждает и поощряет нас получать знания. И указывает на то, что чтение и письмо являются основными средствами для получения знаний. И здесь очень важный момент есть. Читая Коран, мы встречаем очень много аятов в Коране. А также читая хадисы, есть хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, указывающие на важность и достоинство знаний. Многие из вас, многие эти аяты и хадисы знаете. Но здесь важное примечание нужно сделать. Все аяты и все хадисы, которые указывают на важность и на достоинство знаний, имеются в виду шариатские знания, религиозные знания, не светские знания. Некоторые путают и говорят, что здесь имеется в виду и светские, и религиозные знания. Нет, все аяты и все хадисы, которые указывают на достоинство знаний, имеются в виду, и они подразумевают именно религиозные знания. То, что касается светских знаний, то в своей основе, в шариате, вот в исламе, их религиозный статус, то есть оно дозволено, то есть можно. Но в каких-то случаях, да, действительно, оно становится обязательным. То есть если среди мусульман нету врача, есть человек способный, который может, например, стать врачом, ему брать знания в этой области является уже обязательно для того, чтобы он потом, в дальнейшем, когда станет врачом, чтобы он мог лечить людей. А в своей основе они все дозволенные. В каких-то случаях, как я уже сказал, становятся обязательными. В каких-то случаях желательными. А то, что касается знаний религиозных, то они обязательны для каждого верующего. Каждый верующий обязан знать. Да, действительно, среди этих знаний есть знания, которые должен индивидуально знать каждый мусульманин. Например, «Ля иляха илляллах». Без этих слов мы мусульманами не становимся. Поэтому каждый мусульманин, каждый верующий должен знать «Ля иляха илляллах». Каждый мусульманин, каждый верующий должен знать намаз. Раз он узнал, что нужно читать намаз, он должен знать, как его читать. Поэтому те знания, которые обучают его, как нужно читать намаз, как совершать таарат, он каждый индивидуально, каждый мусульманин и каждая мусульманка должны знать. Есть знания, это фардуль-айн называется в шариате, есть фардуль-кифая, то есть если в нашей умме, в нашей общине муфти, хазраты или ученые знают эти вопросы, то не обязательно всем остальным тоже это знать. Например, как делить правильно наследство. То есть каждый из нас это изучать не сможет. Но если среди нас есть человек, который это знает, то этого достаточно. Если же нету такого человека, то все мы в грехе. То есть первый вид знания – это каждый должен знать. А второй – нет, не обязательно, чтобы каждый. Достаточно, чтобы кто-то знал, который бы вот эту потребность нашу удовлетворил в знаниях. Это называется фардуль кифая. И аятов и хадисов очень много, которые указывают на важность и на достоинство знаний. Так, например, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль-уляма». То есть те, которые поистине Аллаха боятся, проявляют богобоязнь среди моих рабов, Аллах Субхану ва Тааля говорит, это аль-уляма, то есть знающие. Почему? Потому что действительно знающий человек, он знает об Аллахе, знает его религию, поэтому, естественно, как следствие этого знания, он начинает больше бояться его, больше страшиться Всевышнего Аллаха. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в своем достоверном, одном из своих достоверных хадисов сказал: «Мэй юриди Аллаха бихи хайран, юфаккиху фиддин». Кому Аллах пожелает, кому Аллах желает блага, тому Он даст правильное понимание религии. Поэтому тот человек, который приобретает знание, он приобретает правильное понимание религии. И это означает, что Аллах Субхану ва Тааля ему желает блага. То есть это благо. Знать религию Аллаха и поступать соответственно, в соответствии с ней. Потому что один из ученых сказал в отношении этого хадиса, что он желает блага не только тот, который просто изучил и все. Тот, который изучил и практиковал эти знания. Потому что есть другие аяты, другие хадисы, которые указывают на это значение. Что мы должны не просто изучать, мы должны изучать и практиковать в своей жизни эти знания. Также мы должны знать, что вот эти знания, которые мы приобретаем, даже изучая букву одну арабского языка для того, чтобы правильно читать Коран, это тоже получение знаний. То есть не нужно принижать достоинство знаний, каким бы он ни был. Все равно, что мы изучаем какую-то сложную книгу или изучаем всего лишь букву, все это знание. Не нужно принижать достоинство даже вот этой буквы. Даже одной буквы это достаточно, чтобы считаться из числа тех, которые получают знания. Вот эти знания, и маленькие, и большие, так скажем, все они являются наследством пророков. То есть пророки, как об этом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, поистине, говорит, ученые – это наследники пророков. Ученые – наследники пророков. Однако, как вы думаете, что эти пророки оставляли в качестве наследства ученым? Знания. Как об этом говорится в этом хадисе, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, дальше говорит, пророки, говорит, не оставляли динаров и дирхамов. То есть они денег не оставляли в качестве наследства. Они оставляли только одни знания. И в этом же хадисе пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и тому, кто приобрел его, вот это наследство взял, достался великий удел. То есть, опять-таки, все хадисы, все аяты указывают на то, что мы приобретаем только благо благодаря этим знаниям. Также Аллах, субхану ва тааля, в Коране потребовал, чтобы пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, попросил у него приумножение. Как вы думаете, чего? Он не сказал, приумножь мне богатство, приумножь мне детей. Конечно. Он сказал, «Уакур рабби зидни ильма». И скажи, то есть Аллах потребовал от пророка и сказал ему, «Куль, скажи, зидни, рабби зидни ильма». «О, Господь мой, приумножь мне знания». То есть здесь нет требования приумножить ни имущество, ни детей, ни так далее. Нет, требуется приумножение знаний. И благодаря этим знанием Аллах Субхану ва Тааля возвышает верующих. И как об этом Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Ярфа'и Аллаху ладзина аману минкум, валлазина утуль ильма дараджат». Поистине Аллах возвышает тех из вас, которые уверовали и получали знания. Возвышает по дараджат, по степеням. То есть это степени не думайте, то, что он свою карьеру делает, то есть становится там каким-то должностным большим лицом. Нет, это имеется в виду степень перед Аллахом в первую очередь. То есть это не мешает тому, чтобы человек стал по карьерной лестнице поднялся и стал, например, там верховным муфтием, например. Это этому не мешает, нет. Это тоже дараджат. Но самое главное же у нас это степень перед Аллахом. Поэтому в первую очередь этот аят подразумевает степень перед Всевышним Аллахом. И здесь интересный момент есть в Коране. Аллах Субхану ва Тааля, сура Аль-Маида, упоминает нам о... То есть в том мясе, которое можно кушать, о дозволенных видах мяса. И перечисляя вот эти дозволенные виды мяса, он нам говорит, что Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, то, что если обученная собака при охоте, то есть это речь идет об охоте, поймает дичь, то вот эту дичь, если она убьет, вот эта собака, если вот эта дичь убьет, то вот эта дичь становится халяль, ее кушать можно. В отличие от обычной собаки, если обычная собака поймает дичь, и эта дичь умрет от его укуса, то эта дичь становится мертвечиной, харам. Нельзя кушать. Отличие в чем? Та обученная, это не обученная. Смотрите, Аллах Субхану ва Тааля как возвысил, благодаря знаниям, даже собаку. То есть даже обучив ее мирским делам, охоте, то есть адресировали, чтобы она смогла. А разница в чем? Обученная собака ловит для хозяина, необученная ловит для себя. Разница только здесь. Но ее этому обучили. И благодаря вот этому обучению, мирскому делу, Аллах Субхану ва Тааля даже упомянул эту собаку в Коране и сказал, что ее мясо, если она поймает дичь, становится халяль, является халяль. Что уж можно говорить про тех людей, которые изучают религию Аллаха, изучают Аллаха. То есть представьте себе, как Аллах Субхану ва Тааля будет возвышать этих людей. И здесь стоило бы отметить также очень важный момент, что многие люди... ссылаясь на то, что у них нет времени, то, что они заняты, у них мирские какие-то дела, они не посещают уроки. Уроки, альхамдулилля, вот в Саритамаке в среду, в четверг проходят уроки. Во многих мечетях, мадресе уроки есть. Проблема в людях самих. Люди не ходят. Они ссылаются на то, что у них нет времени. Если так поразмыслить, мирские дела, вот эти повседневная жизнь, она не мешает получению знаний. Обычно наоборот. Повседневные дела и мирские дела препятствуют получению знаний, получению полезных знаний, которые нам пригодятся и в этом мире, и в следующем мире. Поэтому вот сами подумайте и все-таки решите. Тем более, альхамдулилля, как бы вам не говорят, что каждый день вы должны по 10 часов заниматься, в классах сидеть, уроки брать. Достаточно одного дня в неделю даже, по часу если заниматься, вы приобретете в течение года очень большие знания. Даже сами это заметите. Поэтому не пренебрегайте вот этими вещами и особое внимание уделите получению полезных знаний, шариатских религиозных знаний. И это как бы предисловие. Заканчивая вот это предисловие, хотелось бы упомянуть хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он приводится от Абу Хурайры, радиаллаху та'аля анху. Хадис приводится у Тирмиди, в сборниках у Тирмиди ибн Маджа. И шейх Аль-Бани, рахимахуллах, назвал этот хадис правильным, то есть признал его правильным, так же, как и шейх Ат-Тирмиди, имам Ат-Тирмиди. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе говорит, что поистине вот эта дунья проклята. И все, что в этой дунье проклято, кроме четверых. И он исключение сделал. Сказал, кроме поминания Аллаха, кроме того, что любит Аллах, помимо ученого, то есть тот, который обладает знаниями, и тот, который изучает, тот, который стремится получить знания, ученик. Вот все в этом мире, этот мир и все, что в ней, проклято. Кроме поминания Аллаха, то, что вот мы поминаем Аллаха, зикр делаем, намаз читаем, то, что любит Аллах, все наши благие дела, ученый и изучающий, тот, который получает знания. Аллах, субхану ва тааля, этих людей только не проклят, все остальное в этом дуне проклято. Поэтому мы должны стараться оказаться в числе тех, которых любит Аллах, из числа тех, которые получают знания и являются теми, которые обладают этими знаниями. Теперь, непосредственно переходя к тому уроку, как я уже сказал, начнем уроки свои, иншаллах, с тафсира. Тафсир – это толкование Корана. Здесь хотелось бы некоторые моменты отметить по поводу тафсира. Аллах, субхану ва тааля, ниспослал Коран с тремя целями. То есть ниспослание Корана, у него существует три цели, для чего был ниспослан Коран. Первая цель – для того, чтобы мы его читали. И это и есть поклонение. То есть поклонялись Аллаху, читая Коран. То есть первое – это поклонение Аллаху, читая эти аяты. То есть читая суры, которые мы знаем, мы тем самым поклоняемся Аллаху. Второе – это размышление над аятами Аллаха. То есть размышление над этими аятами и сурами, которые мы читаем. Нужно размышлять, не просто читать, а размышлять, о чем там говорится. Для чего? Третье, для того, чтобы мы получили урок от этого и назидание. То есть вот эти три основные цели ниспослания Корана. Чтение Корана, и это есть поклонение, размышление над аятами, и третье, получение уроков и назидания от этих аятов. На эти три момента указывают многие аяты. Приведем один из аятов. Аллах Субхану Тааля говорит, сура Ан-Ниса: «Афаля йатадаббаруна аль-Куран, валяу кана мин инди гайри Аллахи лаваджаду фихи ихтиляфан касира». Аллах Субхану Тааля говорит, неужели вы не будете размышлять над аятами, над Кораном? Неужели вы не будете размышлять над Кораном? То есть Аллах Субхану Тааля от нас требует, чтобы мы размышляли над Кораном. Также Аллах Субхану Тааля порицает людей, которые жили до нас. Аллах Субхану ва Тааля порицает людей Писания за то, что они оставили Коран и полностью погрязли в своих мирских делах. То есть они из-за того, что погрязли в своих мирских делах, они оставили Коран, оставили Писание. То есть те Писания, которые были ниспосланы им. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, порицая вот этих людей, что поистине те, которые продали завет с Аллахом. То есть речь идет о тех писаниях, которые были ниспосланы им. Они продали вот эти писания и продали свои клятвы за ничтожную цену. Что их ждет этих людей? Аллах Субхану ва Тааля порицает, говорит, нет у них никакого «ля халяка лягум фил ахира». У этих людей не будет ничего в судный день, никакого удела в судный день у этих людей не будет. Помимо этого Аллах Тааля говорит, «Валя юкаллимухум Аллах». Аллах не будет с ними разговаривать. «Валя янзуру илейхим». Не будет на них смотреть. يوم القيامة, имеется в виду судный день. ولا يزكيهم, не будет их очищать, ولا هم عذاب أليم, их ждет мучительное наказание. То есть смотрите, вот эти все виды наказания, Аллах не смотрит на них, не говорит с ними, не очищает, их ждет мучительное наказание за то, что они оставили Писание Аллаха. Поэтому мы не должны оставлять Коран, мы должны его читать, размышлять и получать с этого уроки, и жить в соответствии с этим Кораном. То, что касается тафсира, как я уже сказал, тафсир означает толкование. То есть непонятные моменты, комментирование непонятных моментов. То есть чтобы мы поняли, о чем речь идет. И вот этот тафсир, у него есть свои пути делать тафсир. То есть как мы делаем тафсир, откуда мы берем этот тафсир? Первый путь тафсира – Коран Кораном. То есть некоторые аяты из Корана растолковывают другие аяты Корана. Есть, если мы не находим таких аятов, то есть читаем аят и не можем найти аята в Коране, который бы растолковал этот аят, то смотрим на сунну. Есть ли хадис? Есть ли слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, которые растолковывают нам тот или иной аят? И об этом Аллах Субхану Аталя в Коране сам говорит. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. И поистине мы ниспослали тебе напоминание, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано. То есть напоминание для того, чтобы ты разъяснил им то, что ниспослано. Ниспослано им что? Коран. Аллах дал ему напоминание, ниспослал еще напоминание, чтобы он с помощью этого напоминания, то есть это сунна, хадисы, разъяснил то, что им ниспослано. И об этом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, то, что мне был ниспослан Коран и подобный ему. Подобный ему это что? Хадис. Это сунны. Сунна. То есть сунну мы должны воспринимать как откровение. Да, Коран это откровение, но сунна это тоже откровение. То есть речь идет о достоверной, правильной сунне. То, что правильно и достоверными цепочками на сегодняшний день уже известно, что эти хадисы достоверные. Ученые нам об этом сказали, что они достоверны. И в достоверных сборниках они упоминаются, эти хадисы. Их нужно, вот эти хадисы, воспринимать как откровение. Не просто какая-то история, не просто какой-то там рассказ. Нет, это тоже откровение. Тоже оттуда берем религиозное положение. То есть, раз там приказ, мы этому приказу подчиняемся. Если там желательно, мы это должны делать. Если где-то хадис какой-то нам что-то запрещает, мы должны это оставлять. То есть, воспринимать должны сунну как откровение. Если в сунне не находим тафсир тому или иному аяту, обращаемся к словам сахабов. Почему? Потому что именно сахабы, они были свидетелями ниспослания этого откровения. То есть на протяжении 23 лет, когда ниспослался Коран, сподвижники жили вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, видели и были свидетелями вот этих аятов. И среди этих сахабов в первую очередь нужно упомянуть четыре вот это известных праведных халифов, которые мы все знаем, Абу Бакр, Умар, Усман и Али, ради Аллаху анхум аджмаин, это они в первую очередь, потому что они практически всегда находились с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. После них другие есть сподвижники. Сподвижников было много, но те, которые отличились именно в этой области, в области тафсира, потому что среди сподвижников были те, которые были специалистами по тафсиру, были среди них те, которые были специалистами по вопросам фикха. Даже были те, которые именно специализировались на наследственных вопросах, то есть по вопросам наследства. И об этом пророк Мухаммад сам сказал. То есть люди отличаются, поэтому из числа тех сахабов, которые непосредственно занимались тафсиром и были специалистами большими в тафсире, это Абдуллах ибн Мас'уд в первую очередь. И Абдуллах ибн Мас'уд передается у ибн Джарира, он говорит о себе, то, что клянусь Аллахом, клянусь тем, кроме которого нет божества достойного поклонения, что какой бы аят был ниспослан, то говорит, я знаю, я лучше всех знаю, в отношении кого был ниспослан и когда был ниспослан. То есть в отношении каждого аята, который был ниспослан в Коране, говорит, я знаю, когда был ниспослан и в отношении кого, говорит, был ниспослан. И дальше смотрите, что он говорит. Это вот указывает на скромность и на, так скажем, благонравие ученых. То есть Абдуллах ибн Мас'уд, сподвижник ученый, он говорит, если бы, говорит, я узнал, что есть человек, который знает больше меня, то есть он сейчас говорит то, что он лучше всех знает Коран. Но он на этом не остановился, он не сказал, все, я лучше всех знаю, ко мне только обращайтесь. Нет, он сказал, если, говорит, я узнал бы, что есть кто-то, кто больше меня знает, то непосредственно пошел бы к нему. То есть он не говорит, все, все знания во мне. Нет, он говорит, нет, если кто-то лучше меня знает, я к нему пойду, буду получать у него знания. Следующим также нужно необходимо упомянуть Абдулла ибн Аббас. Это племянник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Абдулла ибн Аббас, ради Аллаху анхума, его пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал турджуман аль-Куран. То есть тот, который растолковывает и объясняет смыслы аятов. Турджуман, то есть как от слова тарджама, вот многие, наверное, знаете, тарджама – перевод. То есть он разъясняет и доносит до людей смысл аятов. Почему он таким стал? Благодаря дуа, который пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал своему племяннику. Он обратился к Аллаху и сделал за него дуа и сказал: «Аллахму факиху фиддин ва аллимху та'уи». «О Аллах, дай ему правильное понимание в религии», то есть дай ему знание в фикхе, то есть в религиозных положениях ислама, «и научи его та'уилю». Та'уиль – это раньше ученые называли та'уиль тафсир. На сегодняшний день мы тафсир говорим. А ученые раннего периода, даже вот Ибн Джарир ат-Табари, он в своей книге не говорит тафсир, он говорит та'уиль. «Ва та'уиль хадихиль ая». То есть тафсиром этого аята является то-то, то-то. То есть та'уиль – это переводится тафсир. На сегодняшний день та'уиль, почему на сегодняшний день говорят тафсир? Потому что та'уиль начали использовать, это слово та'уиль, начали использовать некоторые заблудшие течения. То есть они растолковывали Коран в соответствии с теми прихотями, которые были в их душах. То есть они подстраивали Коран под свои эти заблудшие вот эти мнения. То есть они выдумывали мнение какое-то новое, что-то вводили в религию. И аяты, естественно, противоречат их словам. Поэтому нужно растолковать этот аят под их прихоть. И вот это называется тауилем на сегодняшний день. Но если тауиль опирается на далиль, то есть вот это слово «тауиль», если оно опирается на довод, на доказательство, то это и есть тафсир. Если же он не опирается на довод, не опирается на доказательство, то это просто мы его не воспринимаем. Это просто комментирование по своей прихоти. Так, например, некоторые заблудшие течения сура «Аль-Бакара» говорят, что «Бакара» переводится как «корова» же, знаете, да? Сура «корова», вторая вот сура в Коране. Некоторые заблудшие течения говорят, что корова подразумевается Аиша, ради Аллаху анха. То есть есть такие заблудшие течения, которые под корову подразумевают Аиша, ради Аллаху анха. То есть пусть Аллах даст им то, что они заслужили. То есть эти люди действительно заблудились, и вот подстраивая аяты под свои вот эти заблуждения, заблуждают других людей. Мы же должны обращаться, как вот только что мы говорили, к Корану. То есть мы Коран можем тафсир делать только Кораном. Сунны – словами сподвижников. Опять-таки, сподвижники не от себя же это выдумывали, эти комментарии, вот эти толкования Корана. Они брали это от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. После них идут, то есть если даже мы не находим тафсир того или иного аята в словах сахабов, сподвижников, смотрим на слова табиинов, то есть поколения, которые жили после сахабов. Среди них, в первую очередь, это Муджахид ибн Джабр. То есть это самый известный ученый из числа табиинов, который известен тафсиром. И он про себя говорит, это Ибн Джарир тоже приводит его слова, он говорит: «Я читал Коран полностью 3 раза перед Абдуллах ибн Аббасом». Вот это сподвижник. То есть один из известных. Он потом в дальнейшем стал самым известным толкователем Корана, тафсир Корана из числа сподвижников, по той причине, что он дольше жил, чем Абдулла ибн Масуд. То есть Абдулла ибн Масуд, мы говорили же, известный самый, то есть из ученых, из числа сподвижников по тафсиру. Потом Абдулла ибн Аббас. Но более известный Абдулла ибн Аббас. Почему? Потому что он дольше жил, чем Абдулла ибн Масуд. Намного дольше жил. Поэтому он более известный стал, более популярный стал. Вот этот Муджахид ибн Джабр говорит, что я Абдулла ибн Аббасу 3 раза полностью читал Коран, от Фатихи до самой последней суры, останавливая его, говорит, перед каждым аятом и спрашивая о значении этого аята. Представьте себе, этот человек полностью у специалиста по тафсиру из числа сподвижников взял знания. Помимо него другие есть. А здесь еще как бы хотелось бы упомянуть слова Суфьяна Саури, то есть это тоже из числа табиинов ученый. Он про вот этого Муджахида ибн Джабра сказал: если, говорит, вам приходит тафсир вот от этого ученого Муджахида ибн Джабра, то, говорит, это вам достаточно. Поэтому многие ученые, которые писали вот эти тафсиры, книги, вот эти труды создавали по тафсиру, они часто ссылаются из числа табиинов именно на Муджахида. Муджахид ибн Джабр. А помимо вот этого табиина, ученого из числа табиинов, были и другие: Саид ибн Мусайб, Саид ибн Джубейр, Икрима, Ата ибн Аби Рабах. Вот насчет Ата ибн Аби Рабах, это был тоже известным ученым из числа табиинов. Он был муфтием Мекки в свое время. То есть ученым города Мекки. Мекку все знаете. Вот когда он был еще маленьким, мать вот эту Ата ибн Рабах сказала ему, давала наставление своему сыну и сказала: «О, сынок, говорит, если хочешь этого мира, получай знания». То есть имеется в виду шариатские знания. «Получай знания. Если хочешь ахирата, говорит, хочешь следующей жизни, получай знания. А если, говорит, хочешь и этого мира, и следующего мира, получай знания». Во всех трех случаях сказал «получай знания». И он послушал вот эти наставления своей матери Ата ибн Аби Рабах и стал муфтием Мекки. Стал ученым города Мекки в свое время. Один из известных ученых в период табиинов. После вот этого небольшого ознакомления, сейчас непосредственно переходим, иншаллах, к тафсиру сура Аль-Фатиха. Сура, вот мы часто говорим сура. Что означает вот это слово сура? Наверное, многих интересовало. Вот это слово сура, ученый по тафсиру упоминает как бы три языковых значения. То есть от чего произошло это слово. Либо, говорит, это произошло от слова четко выделяться, проявляться, стоять на высоте. То есть обычно арабы называют забор сур, то есть то, что поднято, четко выделяется. То есть если издалека смотреть, мы в первую очередь видим забор, не дом, который за этим забором. То есть то, что четко выделяется перед нами, это забор, сур, называют суром. И говорят, от этого слова произошло слово сура, то есть оно четко выделяется, и оно как бы возвышено. То есть мы ее видим, то есть она как бы как знак, в качестве знака выступает. Второе значение – это используется в арабском языке слово, которое означает часть чего-то. Сура – это часть Корана. То есть у нас Коран разделен на суры, на разные суры. Вот эти суры представляют собой как часть Корана, небольшую часть Корана. И третье значение, или третья основа, так скажем, языковая основа этого слова «сура» – арабы про верблюдицу, которая достигла как бы кульминационного своего, то есть совершенства, то есть совершенную верблюдицу называют «сура». То есть они говорят, «сура» означает «совершенный». Арабы про верблюдицу, которая достигла своего совершенства, говорят «сура». А то, что касается слова «аят», вот мы говорим «аяты» Корана. У него тоже как бы две основы, языковые основы этого слова. Первое – это знак. То есть «аят» означает «аляма», то есть знак. И второе значение означает «знамение», то есть как чудо, знамение. Оба значения правильные. В принципе, по поводу «суры» тоже все значения подходят. Сура «Аль-Фатиха». То есть «Аль-Фатиха» переводится на русский язык с арабского языка как «открывающая». Почему она названа именно «открывающая»? Потому что именно с нее начинается Коран. То есть имеется в виду Коран, написанный. Вот написанный Коран в виде книги, вот это Коран, который мы называем, его обычно называют «мусхаф». «Мусхафом» называют как книгу. То есть Коран – книгу. Вот если эту книгу открыть, Коран открыть, то первую сура, которую мы видим, сура Аль-Фатиха. То есть с нее открывается Коран. Поэтому она названа открывающей. Также Аль-Фатиха, вот эта сура, называют сура Туль-Хамд. То есть сура Аль-Хамд. Почему? Потому что с этого слова начинается. Аль-Хамду лилляхи раббил алямин. Эту суру обычно также некоторые называют Аль-Хамд. Некоторые его называют Ас-Сала. Ас-Сала на сегодняшний день арабы это слово используют в значении намаз. То есть они говорят про намаз сала. А так в своей основе это слово означало мольба, то есть обращение к Аллаху с мольбой. А почему эту суру называют сала? Потому что есть хадис, передается от Абу Хурайры, об этом хадисе сначала ниже поговорим. Там Аллах Субхан, то есть это хадис Кудси называется. Хадис Кудси, есть хадис, который там передаются слова пророка. То есть сказал посланник Аллаха, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. А хадис Кудси, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, передает слова Аллаха, и там говорится, сказал Аллах. То есть там уже Аллах обращается, Аллах говорит. Не пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, а Аллах говорит. Ну и не Коран это. То есть мы, Коран, какая разница между Кораном и хадис Кудси? Коран мы читаем и поклоняемся тем самым Аллаху. А хадис Кудси, мы его не читаем как Коран. То есть в намазах мы его не можем читать. Хотя это слова Аллаха.
но мы их используем как источник знаний. Вот в этом хадисе Кудси пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, передавая слова Всевышнего Аллаха, сказал, Аллах Всевышний сказал, «Касамту салати бейни ва бейни абди нисфейн». То есть в этом хадисе, хадис Кудси, Аллах Всевышний говорит, «Я разделил», и он назвал вот эту сура словом «сала». «Сала». Вот откуда ученые взяли, что эту сура называют «сала». Он говорит, «Я разделил сала на две части. Половина мне, половина моему рабу». Но этот хадис чуть ниже приведем, потому что там будет контекст непосредственно связан с этим хадисом. Здесь просто о том, что эта сура называется «Аль-Фатиха», называется «Сурат Аль-Хамд», называется «Сурат Ас-Сала». Также некоторые ученые говорят, что эта сура одно из первых, вернее, вот мы знаем то, что первый аят, который был ниспослан, это «Икра». «Икра бисми раббика аллази халяк». «Читай во имя Господа твоего, который сотворил». А первая сура, которая полностью была ниспослана, некоторые ученые говорят, была сура Аль-Фатиха. То есть первая сура, которая была ниспослана полностью, это сура Аль-Фатиха. И как сказал Ибн Аббас, мы уже узнали, кто такой Ибн Аббас, это племянник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, известный сподвижник, известный ученый по тафсиру. И также его ученики с числа табиинов, Катада, Абу Алия, они сказали, что вот эта сура является мекканской. У нас есть суры мекканские, есть суры мединские. Какая между ними разница? Мекканские были ниспосланы в Мекке, а мединские были ниспосланы в Медине. Но здесь нужно такое важное примечание сделать. Не просто то, что были ниспосланы в Мекке. Они были ниспосланы в мекканский период пророчества. То есть мы знаем, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, 13 лет делал дават, призывал в Мекке. Вот этот весь период называется мекканский. С тех пор, как он переселился в Медину, этот период называется мединский. То есть некоторые суры были ниспосланы, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел на хадж. То есть он уже мединский период. Он пришел в хадж. Он где находится? В Мекке. Ниспосылается где? В Мекке. Но эта сура называется, или этот аят называется мединским. Почему? Потому что это уже относится к мединскому периоду. То есть не думайте, что мекканский – это тот, что ниспослано в Мекке, а мединский – то, что ниспослано в Медине. Нет. Ученые его классифицируют по-другому. То, что называется мекканским периодом, вот это 13 лет – это мекканский период. А то, что 10 лет в Медине, несмотря на то, что даже пророк Мухаммад в этот период находился в Мекке, все равно это называется мединским. Мединскими сурами, мединскими аятами. Вот эта сура Аль-Фатиха является мекканской сурой. Она была ниспослана в Мекке. И как мы упомянули уже, ученые сказали, что она первая сура, которая была ниспослана полностью. Это сура Аль-Фатиха. У этой суры есть еще другие особенности. Эта сура является столпом в намазе. То есть мы знаем то, что в намазе есть столпы, есть обязательные какие-то элементы, есть желательные. Вот столб – это то, без которого намаз не будет действительным. Вот чтение суры Аль-Фатиха является столпом. И это мнение подавляющего большинства ученых. Там некоторые только сказали, что это не рукн. Среди них имам Абу Ханифа, рахимахуллах, он не считает его рукном. Хотя подавляющее большинство других ученых, они считают, что чтение суры Аль-Фатиха в намазе – это рукн. Рукн. То есть обязательно. Без этого намаз не, без суры Аль-Фатиха намаз действительно не будет. Поэтому вот это первая особенность этой суры. Вторая особенность этой суры – то, что она является исцеляющей. То есть ее можно читать на больных. Откуда мы это берем? Есть хадис, где одного из людей укусил скорпион, и один из подвижников на него почитал сура Аль-Фатиха, и он выздоровел. Потом они, когда вернулись в Медину, рассказали об этом посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал этому человеку, «Уама юдрик аннаха рукья». Откуда, говорит, ты узнал, что она исцеляющая? То есть пророк здесь, в этом хадисе, саллаллаху алейхи ва саллям, называет эту суру рукья. А рукья означает лечение, то есть шариатский вид лечения с помощью суры Аль-Фатиха. Это вот другая особенность. Также среди особенностей то, что сура Аль-Фатиха называется Ум-Аль-Кур'ан или Ум-Аль-Китаб. Вообще в арабском языке вот это, если говорим про что-то, что это Ум переводится как мать. Если вот это Ум ставим перед каким-то словом, это указывает на его важность и что все остальное возвращается к нему. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе эту суру назвал Ум-Аль-Кур'ан. достоверном хадисе назвал сура Аль-Фатиха, ум аль-Куран или ум аль-Китаб. Это означает, что весь Коран возвращается к этой суре. В каком смысле, в каком значении? В том, что эта сура включает в себя все те значения, которые вложены в основном Коране. То есть здесь и вероубеждение, здесь и то, что касается религиозных положений, здесь то, что касается то, что люди какими путями идут. Кто-то идет правильным путем, кто-то неправильным. Здесь речь идет о воздаянии и так далее. То есть вот эти все значения включены в этой суре, сура Аль-Фатиха. Вот сейчас представьте себе, вот эту суру мы каждый день читаем, и смотрите, какая она очень важная и очень великая сура. Поэтому не зря пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в том хадисе его назвал, сказал «Ум аль-Кур'ан, саб' аль-Масани, ва Кур'ан аль-Азим». То есть сура Аль-Фатиха он назвал, сказал, что это мать Кур'ана, то есть Ум аль-Кур'ан, сказал, что это саб' аль-Масани, то есть семь часто повторяемых аятов, и сказал Кур'ан аль-Азим. Это, говорит, великий Кур'ан. Поэтому это очень важная сура, и очень большой смысл, очень большие значения несет. То, что касается, вот здесь я забыл упомянуть доказательство тем словам, где мы сказали, что сура Аль-Фатиха является столпом намаза, что без него намаз недействительный. На это указывает достоверный хадис, который приводится у Бухари, у Муслима. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля салата лиман лям якра би фатихати аль-китаб». Нету намаза. Смотрите, нету намаза у того, кто не прочитал Фатиху. Фатихат аль-китаб, то есть не прочитал сура Аль-Фатиха. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нету намаза. То есть его намаз недействительный. Здесь далее шейх Ибн Усеймин упомянул тот момент, что некоторые люди придумали в религии, то есть в исламе, ввели нововведение, придумали какие-то моменты, о которых нету упоминаний ни в Коране, ни в Сунне, нет. То есть в нашей религии об этом упоминаний нету. То есть это называется бид'а, то есть нововведение, новшество. Он говорит, в отношении этой суры некоторые люди, говорит, придумали вот эти бид'аты, то есть нововведение, новшество. И, ну, у нас это не распространено, альхамдулилля, у нас этого нету, альхамдулилля. Но если вдруг где-то что-то услышите, имейте в виду, что это неправильно, это нововведение. Когда кто-то читает Коран и делает дуа, обращается к Аллаху с мольбой, они говорят «Аль-Фатиха». У нас этого не делают, альхамдулилля, но есть страны, где это делают. То есть, что они подразумевают, когда говорят «Аль-Фатиха»? Они подразумевают «читайте Аль-Фатиха», каждый про себя читайте Аль-Фатиха. То есть, когда делают дуа, говорят «Аль-Фатиха». То есть, этого не пришло. То есть, если бы это пришло в сунне, мы бы сказали, да, это сунна, это надо делать. Но раз это не пришло в сунне, это считается нововведением, это считается неправильным. То есть, мы в религии должны знать, что мы должны делать только то, что пришло в Коране, то, что пришло в хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и сами мы уже здесь не выдумываем. Сами не можем выдумывать. Первый аят. Вот по поводу первого аята здесь разногласия среди ученых. Есть ученые, которые говорят, что первым аятом сура Аль-Фатиха является «Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим». Если откроете вот мединский Коран, там после «Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим» один стоит. То есть это первый аят. Есть другие ученые, которые говорят, что нет. «Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим» — это не первый аят сура Аль-Фатиха. Первый аят сура Аль-Фатиха — «Альхамду лилляхи раббиль алямин». То, что мы обычно как привыкли. Но здесь как бы разногласие среди ученых, оно сильное. А это, наверное, разногласие не будем сейчас упоминать. Шейх Ибн Усеймин считает, что «Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим» — это является независимым, самостоятельным аятом, не является первым аятом сура Аль-Фатиха. Этого мнения придерживается имам Ахмед. Это второе мнение имама Ахмеда. И об этом сказал Дауд аль-Захири и некоторые другие ученые. То, что касается имама Абу Ханифа, имам Абу Ханифа также считает, говорит, что «Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим» не является аятом из суры Аль-Фатиха. «Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим». Начинается вот это слово с именем Аллаха, то есть сначала как бы перевод сделан для тех, кто не знает. С именем Аллаха, как обычно переводят, с именем Аллаха милостивого и милосердного. Обычно так переводят. С именем Аллаха нету ничего дальше, никакого глагола, и уже дальше упоминается милостивый и милосердный, то есть в отношении Аллаха. То есть это перечисляется качество Всевышнего Аллаха. В арабском языке, арабская грамматика, здесь как бы есть некоторые правила, которые дают нам пользу и основной смысл этих слов. здесь есть вычеркнутое, неупомянутое слово. Вот здесь есть слово, которое не упомянуто. И вот это слово, оно стоит не впереди, как должно стоять, а стоит, подразумевается, сзади. То есть, сейчас объясню. Вот, может, даже напишу, если не было. Арабский, все знаете, или многие не знают, наверное, да?
Повыше.
Так видно, да? По идее, по соответствии как бы основными правилами арабского языка, грамматики, здесь должен стоять глагол. Например, мы бисмилля говорим, когда что-то начинаем. Например, я кушаю с именем Аллаха. Я выхожу из дома с именем Аллаха. Я выхожу из дома с именем Аллаха. То есть в основе вот так. А в арабском языке вот здесь, в данном случае, подразумевается «с именем Аллаха и что-то делаю». Вот это «что-то делаю» не упомянуто здесь. Здесь сразу дальше идет «ар-рахман, ар-рахим». Не упоминается. То, что это не упоминается, в этом есть польза. В том, что вот этот глагол стоит здесь, а не вот здесь, как я вначале сказал, не говорится «я кушаю с именем Аллаха», а говорится «с именем Аллаха я кушаю». Здесь тоже польза есть. Вот эта польза заключается в том, что, во-первых, перед тем, как сказать то действие, которое мы собираемся делать, например, кушаю, мы сначала упоминаем имя Аллаха, для того, чтобы снискать его благословение. Вот смысл здесь заключается, основной. То есть, с именем Аллаха я что-то делаю, для того, чтобы уже, я уже, говоря имя Аллаха, уже прошу у него благословения в этом деле. Прошу благословения в еде, прошу благословения, когда выхожу из дома, когда захожу домой и так далее. То есть, здесь получается глагол, упоминается после упоминания имени Аллаха с этой целью. Почему стоит здесь, а не здесь? Вторая причина. Когда в арабском языке, в грамматике, если то слово, которое должно стоять здесь, переставляется вот сюда, у него обособление такой смысл несет. То есть подчеркивается и усиливается значение. Что именно только с именем Аллаха я это делаю. Такой смысл получается. То есть, если переводить с учетом всех грамматических вот этих моментов, вот этого слова означает только с именем Аллаха, только прося у него благословения, я кушаю. Поэтому, когда кушаете, говорите бисмилля, вот это означает. Только с именем Аллаха я кушаю. Только с именем Аллаха я выхожу. Вот такой смысл приобретает вот это слово. И вот это слово, оно заключается. То есть, вы когда говорите бисмилля, вот это именно означает. И на это указывает, ну, как бы хадисы, ну, арабский язык в первую очередь указывает, и здесь на это также указывает хадисы, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ман кана лям ятбах, фаль ятбах бисмилля». То есть тот, который, это в хаджи было, в Курбан-Инде, кто еще не успел жертвенное животное зарезать, то пусть зарежет с именем Аллаха. То есть глагол он здесь упомянул. Пусть зарежет с именем Аллаха. То есть в арабском языке в основе вот так. То есть заколет свое жертвенное животное с именем Аллаха. А когда мы уже бисмилля говорим, вот этот глагол подразумевается вот здесь, несем он те пользы, которые я сказал. То есть, во-первых, мы просим Аллаха благословения, упоминаем сначала только его имя, потом глагол. А второе, то, что только с именем Аллаха, то есть усиление и как бы подчеркивание вот этого смысла. То, что глагол перешел сюда, несмотря на то, что он должен быть здесь. То есть в соответствии с правилами. Но когда оно переходит, получается вот эта дополнительная польза в арабском языке. Далее Аллах Субхана Тааля, вот это бисмилля, ар-рахман, ар-рахим, упомянул два своих имени. Мы здесь должны знать, что Аллах Субхана Тааля утверждает для себя самого имена и качества. И утверждает его посланник, его пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому все, что пришло в Коране, то, что пришло в Сунне, мы тоже утверждаем. Раз Аллах сказал про себя, что Он ар-рахман ар-рахим, мы говорим, что Аллах ар-рахман ар-рахим. Не можем отрицать. Почему я так говорю? Потому что есть заблудшие течения, которые говорят, что этих качеств нет. То есть здесь именно 99 имен обычно вешают же. Вот они говорят, что каждое имя Аллаха подразумевает личность. То есть говорят, когда вы пишете 99 имен Аллаха, вы, говорят, подразумеваете 99 разных личностей. Они так говорят. Вы, говорят, язычники. Мы говорим, хорошо, когда говорят про человека, что он высокий, то, что у него волосы, например, русые, что у него глаза, например, кари, что он такой, такой. Перечислили у человека его 20 качеств. Разве это человек понимает, что мы говорим о 20 разных людях? Речь идет об одном человеке. Мы просто упоминаем его качества. Его, или, например, человека называем его именами, его прозвищами, его, там, его, например, то, что он учитель, его специальностью называем и так далее. Это же не говорит о том, что мы говорим о разных людях. Речь идет об одном человеке. Это просто как бы сравнительный пример привел. То, что Аллах Субхану Тааля утверждает для себя эти имена и качества, это не говорит о том, что это разные личности. Речь идет об одном Аллахе, а это его имена, это его качества. Понятен, да, этот момент? Здесь чуть-чуть как бы сложно, потому что это как, вот я же говорил, то, что все смыслы Корана возвращаются вот в первую суре. Вот бисмилля начали, здесь уже вот пошли вопросы вероубеждения. То есть то, что мы должны знать, то, что у Аллаха есть качества и имена. Прекрасные имена и прекрасные качества, атрибуты. Вот это Ар-Рахман, что означает Ар-Рахман? Ар-Рахман означает тот, который обладает величайшим милосердием. То есть обычно, как на русский язык переводят, который обладает величайшим милосердием. То есть тот, который обладает наивеличайшим милосердием. И этим именем называется только Всевышний Аллах. То есть человека мы не можем сказать Рахман. Про человека нельзя говорить Рахман. Только Аллах Рахман. Потому что чарочайшим, наивеличайшим милосердием обладает только Всевышний Аллах. Ар-Рахим означает тот, который одаряет милосердием. То есть Рахман, обладающий этим, то есть это сифа, это качество. Ар-Рахим — это действие. То есть Аллах наделяет милосердием и милостью кого пожелает из своих рабов. Таким образом, Ар-Рахман, Ар-Рахим указывает на три вещи. На то, что на Аллаха, на самого Аллаха. То есть это не говорит, как я уже сказал, это два разных человека или три разные личности. Нет, здесь речь идет об Аллахе. Указывает на его качество милосердия и указывает на то, что он оказывает эту милость. То есть не просто милосердие, потому что есть те, которые, другие заблудшие группы, которые говорят, что милосердный, да, но это не означает, что он проявляет свою милость, милосердие по отношению к своим созданиям. Есть такие. Да, он говорит милосердно, но он не, его милость не проявляет. Ну, противоречие совершенно. Нет, вот эти два имени означают, что он обладающий, и который наделяет. Почему же они отрицают? Почему они говорят, что он не наделяет милосердием? Потому что они говорят, что если человек милосердный, они про человека говорят. То есть проблема тех, которые, проблема заблудших течений, которые отрицают те или иные качества Аллаха, в том, что они сначала в своих мозгах, в своем разуме уподобили Аллаха. И чтобы избежать этого уподобления, начинают отрицать. То есть, почему они отрицают качество Аллаха? По идее, Аллах говорит так, они говорят, нет, не так. Почему они отрицают? Потому что они уподобили в своей голове, уподобили Аллаха, а, естественно, уподоблять нельзя. Чтобы избежать этого уподобления, они начинают отрицать. Вот они говорят, что тот, который милосердие подразумевает под собой склонность к кому-то. То есть, раз проявляет милосердие, значит, к нему склоняется. Значит, от него зависит. А Аллах не может быть таким. Не может кому-то склоняться и зависеть. И поэтому они сказали, они начинают отрицать это качество. Говорят, он не такой. Он не милосердный. А мы опровергаем эти слова. Во-первых, мы говорим, кто вам сказал, что и проявлять милосердие – это склоняться и зависеть от кого-то. Есть, даже между нами, допустим, правитель. Сильный, мощный, сильный правитель, обладающий большой силой и мощью. Он, если проявит к одному из своих подчиненных милосердие, это же не означает, что он от него зависит. Правильно? То есть мы отрицаем это, мы говорим, это не так. Во-вторых, если даже, допустим, ваши слова, слова тех заблудших, которые говорят, что это является склонностью и зависимостью, если сказать хорошо, если мы согласимся с этим, то это только же в отношении людей же. А когда мы говорим милосердие про Аллаха, то это подобает его величию, и оно отличается от вашего, которое есть милосердие между вами. То есть милосердие, которое есть у создания, это не то милосердие, которое у создателя. То есть разница большая. Поэтому, когда мы утверждаем качество Всевышнего Аллаха, имена Аллаха, мы говорим, это качество признаем и говорим, оно такое качество, которое подобает Всевышнему Аллаху. То есть оно подобает только Всевышнему Аллаху. Здесь, наверное, чуть-чуть сложно было. Вот это.
Еще раз повторите последнее.
Последнее то, что...
Качество и...
Вот это качество милосердия, оно, если даже присуще, есть у людей, допустим, у созданий, то оно будет отличаться от того качества, которого Всевышнего. То есть, если, например, про человека говорят, что он милосердный, то есть он какое-то милосердие какому-то человеку другому проявил, то его милосердие мы не можем сравнивать с милосердием Всевышнего Аллаха. Поэтому, когда мы утверждаем качество Всевышнего Аллаха милосердия, мы говорим милосердие, которое подобает его величию. И в этом у нас есть правило, в Коране есть такой аят, и этот аят является для нас правилом в этом вопросе. Аллах Субхану Тааля говорит: «Лейсе камисли хишей, ва хуа самиу ль басир». Нету ничего подобного Аллаху, и Он слышащий, видящий. Вот в этом аяте Аллах Субхану Тааля говорит: нету ничего подобного Ему. Даже вот когда мы «Куль хуа Аллаху ахад» читаем, «Ва лям якуль ляху куфуан ахад» то же самое означает. И нет ничего подобного Ему. То есть это наше правило. Мы не можем и не имеем права уподоблять создание со Всевышним Аллахом или Всевышний Аллах уподоблять созданием. Не имеем права. Нельзя. Потому что он не подобен никому. Нет ничего подобного ему. Но после этого аята Аллах Тааля сказал, в этом же аяте сказал: «Вахуа самиуль басир». Он слышащий, видящий. Вот обратите внимание, после того, как он сказал, что нету ничего подобного ему, он утвердил для самого себя те качества, которые присущи практически всем созданиям. Разве не так? Слышащий, видишь, практически все слышат и видят. Животные, люди, там, практически многие создания слышат и видят. То есть эти качества присущи созданиям. Вот это указывает на то, что он нету ничего подобного ему. И те качества, которые даже у вас, у создания такие качества есть, Аллах утвердил эти качества, именно самые распространенные среди создания качества утвердил для самого себя, подчеркивая, что вы не уподобляете и не отрицайте. Это есть, но оно есть, и оно подобает его величию. Вот что это означает. Поэтому, когда утверждаем имена и качества Всевышнего Аллаха, мы говорим то, что подобает его величию. Это вот наше правило в этом вопросе. А потом вот сейчас вернемся к тому хадису, с которым я уже говорил, хадис Кудси. То есть слова Всевышнего Аллаха, он говорит: «Касамту салати байни ва байна абди насфейн». Я разделил намаз. То есть речь идет про сура Аль-Фатиха. То есть он назвал сура Аль-Фатиха намазом, салатом. Он говорит: я разделил эту суру между мной и между моим рабом на две части. И когда, говорит, мой раб сказал «Альхамду лилляхи раббил алямин». Обратите внимание, первый аят, который он здесь в этом хадисе упоминает, говорит «Альхамду лилляхи раббил алямин». Именно на этот хадис, ссылаясь, шейх ибн Усеймин говорит, что этот «Бисмилляхи рахмана рахим» не является первым аятом суры Аль-Фатиха. Потому что в этом хадисе, упоминая первый аят, какой упоминает? «Бисмилляхи рахмана рахим» или «Альхамду лилляхи раббил алямин». «Альхамду лилляхи раббил алямин» говорит. Когда мой раб скажет «Альхамду лилляхи раббил». Вот это внимательно слушайте, потому что мы каждый день в намазе это читаем и говорим. Когда мой раб говорит «Альхамду лилляхи раббил алямин», Всевышний Аллах скажет: «Поблагодарил меня мой раб». Когда мой раб скажет «Ар-Рахман ар-Рахим», второй аят, да? Аллах Всевышний скажет: «Восхвалил меня мой раб». Когда человек скажет «Малики яумиддин», третий аят, да? Всевышний Аллах скажет «Восславил меня мой раб». А когда говорит мой раб, скажет «Ияка на'буду ва ияка наста'ин», Всевышний Аллах скажет: это говорит между мной и моим рабом пополам. Это между мной и моим рабом пополам. То есть здесь ученые говорят, что вот этот аят, четвертый аят, сейчас середина. Половина мне, половина дальше, которая вторая половина начнется, это моему рабу. То есть это четвертый аят, середина. То есть это мне, между мной и моим рабом пополам. И когда мой раб скажет «Ихдина сурат аль-мустаким» и до конца сура Аль-Фатиха, который мы аяты знаем, «Сурат аль-ладина нам та'али», до конца суры, Аллах Всевышний скажет, вот это внимательно слушайте, «Это моему рабу и моему рабу то, что он попросил». Смотрите, мы делаем дуа, мы просим Аллаха, чтобы Аллах нас направил на правильный путь поставил. Вел нас путем тех, которых облагодетельствовал до нас, которые жили до нас. И не вел путем заблудших, и тех, не вел нас путем, на которых Аллах разгневался, и не вел нас путем заблудших. И Аллах говорит: это моему рабу и моему рабу то, что попросил. То есть эта дуа принимается, иншаллах. То есть смотрите, вот что мы читаем в намазе. То есть вот сейчас, осознавая вот эти уже моменты, вот сейчас представляйте себе, что мы читаем, и размышляйте, вот читая намаз, и это приведет к тому, что ваша смиренность и богобоязненность в намазе увеличится. Альхамду лиллахи раббил аламин. То есть в соответствии с мнением вот, шейх ибн Усеймина, вот, который книгу мы читаем, он говорит, что это первый аят. Как я уже сказал, есть ученые, которые говорят первый аят «Бисмилля рахман рахим». Это имам Шафи это считает, ривая первая от имама Ахмада, они считают, что «Бисмилля рахман рахим» это первый аят. Но здесь это далиль сильный. Вот тот хадис, который сейчас мы прочитали, провели от Абу Хурайры, он сильным доводом является, указывающим на то, что «Бисмилля рахман рахим» не первый аят. Какая разница, говорить первый аят или не первый аят? Разница заключается в том, что нужно ли «Бисмилляхи рахмана рахим» вслух читать или нет. Вот здесь вот как бы результат вот этого разногласия здесь проявляется. То есть имам, когда читает намаз, он нужен, ему нужно начинать громко читать со слов «Альхамду лиллахи раббиль алямин» или со слов «Бисмилляхи рахмана рахим». Тот, который говорит, что «Бисмилляхи рахмана рахим» — это первый аят, то имам должен уже с «Бисмиллахи рахмана рахим» вслух читать. Тот, который говорит, что нет, «Альхамду лиллахи раббиль алямин» — это первый аят, он начинает с «Альхамду лиллахи раббиль алямин». Это то, что вот мы здесь этого придерживаемся. Ну, это мнение имама Абу Ханифа, то, что вот ханафитский масхаб имама Абу Ханифа, рахимахулла, он этого придерживается. Шейх ибн Усеймин тоже это мнение выбирает. Он говорит, что это мнение более предпочтительное, что «Бисмиллахи рахмана рахим» — это отдельный аят, не первый аят суры «Аль-Фатиха». Поэтому мы его вслух не читаем. Вот здесь мы привыкли, вслух его не читаем. Имам его читает про себя. Первый аят в соответствии с этим мнением. «Альхамду лиллахи раббил алямин». «Альхамд» — здесь есть определенный артикль. «Аль».
Чтобы те, которые арабский знают, чтобы представление было. Вот. Вот «Альхамд», да? Вот это частица «Алиф лям». Аль, частица определенная. У него есть смысл. Просто так ничего не ставится, ничего не упоминается. Смысл вот этого аль, определенного артикля аль, ну, в арабской грамматике это называется ли истигарак. То есть вот это аль включает в себя все, что несет вот этот смысл, вот это слово, которое идет после него. То есть слово хамд означает, ну, обычно переводит хвала, то есть восхвалить, поблагодарить. Вот благодаря вот этому «аль», вот это слово можно перевести «вся хвала», «вся благодарность». То есть все, что вот, все возможные слова, все возможные дела, которые считаются благодарностью и восхвалением, они входят сюда. Почему? Потому что вот это «аль» это означает. То есть не просто хвала, а вся хвала и вся благодарность «Лилляхи раббиль алямин» – Аллаху, Господу миров. То есть принадлежат Аллаху. И вот это «альхамд» у него смысл. Это описание Всевышнего Аллаха совершенными качествами вместе с любовью и возвеличиванием. То есть здесь не просто мы должны его совершенство, а его совершенстве говорить Всевышнего Аллаха. Здесь обязательно должен присутствовать любовь к Аллаху и возвеличивание Аллаха. Потому что слова благодарности, восхваления могут быть и между людьми. Раньше арабы, среди арабов, когда вот у них были правители, амиры, к ним приходили поэты и восхваляли их в своих стихах. Но в них-то не было любви и возвеличивания. Они не ради любви и возвеличивания их восхваляли, а ради, чтобы денежку получить, авторитет получить перед этим правителем. Поэтому это просто хвала. А хвала Всевышнему Аллаху, она именно идет вместе с любовью, искренне от сердца, и с возвеличиванием. То есть здесь мы Аллаха восхваляем ради того, чтобы снискать его довольство. И здесь у нас любовь к нему и возвеличивание. И вот эта любовь, вот эта благодарность, вот это восхваление, «Альхамд», как мы уже сказали, благодаря вот этому «Аль», «Вся», «Лилля». То есть вот это предлог «Лям», «Лилля» означает, принадлежит Аллаху. То есть вот эта вся хвала принадлежит Аллаху. И дальше Аллах Субхану Таля про себя говорит «Раббиль Алямин». Во-первых, слово «Аллах», что означает в арабском языке? «Аллах» — это лучшее имя Бога. То есть «Аллах»
то есть от какого слова произошло? Произошло от слова «ма'люб». То есть «ма'люб» — это то, кому поклоняется. То есть истинное божество, истинный Бог. То есть истинный Бог «ма'люб», «ма'буд». Поэтому «Аллах» означает, это единственный объект, кому можно только поклоняться. «Аллах» — это единственный, кто, кому только можно поклоняться. И это, как я уже сказал, лучшее имя Бога — «Аллах». «Раббиль Алямин» — «Господь миров». Вот это «раб», «Господь» — то, что переводит, подразумевает под собой три смысла. Первое — это создание. Второе — то, что он владыка, владеет. И третий — «тадбир» — то, что он управляет этим миром, своими созданиями. То есть он создал, он владыка, то есть он владеет тем, что создал, и управляет ими. Вот эти три смысла заложены в слово «ар-раб». «Алямин» — «алямин», то есть «Господь миров», то, что переводит как «миров». Он, то есть ученые про вот это слово сказали, что это означает все, что помимо Аллаха. Потому что все, что помимо Аллаха — это создание, то, что Аллах создал. Все создания — это «алямин», миры. Все, что помимо Аллаха, это миры. И почему в арабском языке, то есть тоже здесь смысл заложен, «алямин» именно этим словом выражено, то есть миры, создания именно словом «алямин». Потому что произошло от слова «алям», то есть указание. Вот это «алямин» произошло от слова, арабского слова «алям», что, то, что означает то, что указывает. Указывает на все создания, указывает на Всевышнего Аллаха. Все создания указывают на своего Создателя. Мы создание, все, что нас окружает, это все создание. И все это указывает на то, что у нас у всех есть Создатель. И здесь вся хвала, вся благодарность Аллаху, Господу миров. Почему Аллах упомянул сначала слово «Аллах», потом «Раб», «Господь». То есть сказал «Аллаху, Господу миров», не сказал «Господу, Аллаху». Сначала «Аллах», потом «Господь». Тоже у него это, польза в этом здесь есть. То, что «Аллах», как мы уже сказали, это основное и самое лучшее имя Аллаха, то есть Бога, да? Поэтому все другие имена идут за ним. То есть Аллах и все остальные имена идут за ним уже. Это во-первых. Во-вторых, именно вот этот момент, то, что Аллах, Аллах, отрицали люди. То, что Он Господь, мало кто отрицал. То есть вот Аллах — это божественность, а раб — это господство. То, что Аллах — Создатель, то, что Аллах управляет этим миром, то, что Аллах наделяет пропитанием, то, что Он владыка, даже язычники, курайшиты этого не отрицали. Язычники, которые поклонялись божествам, которым пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, они не отрицали вот эти вещи. И даже в Коране Аллах, субхану ва тааля, об этом во многих аятах говорит нам. Говорит, что и если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, они, то есть язычники, курайшиты, непременно скажут «Аллах». Аллаха признают как Господа. В чем проблема? Зачем пришел к ним пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и к чему начал призывать их? К тому, что вот этот раб, вот этот Господь, он еще Аллах. То есть тот, который заслуживает поклонения. Единственный, кто заслуживает поклонения. Он только один заслуживает поклонения. Проблема этих язычников в чем была? Они, признавая Аллаха, поклонялись наряду с ним другим божествам. Вот здесь проблема была. То есть кто-то Аллаху не поклонялся, божествам поклонялся, а большинство из них признавали Аллаха, но наряду с ним другим божествам поклонялись. Это проблема. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел и начал свой призыв к религии ислам с именно слов «Ля иляха илля». И когда вот это слово «Ля иляха илля услышали от него язычники, об этом в Коране Аллах Таля говорит, они сказали, разве, смотрите, они поняли смысл «Ля иляха илля». Они сказали, язычники сказали в ответ пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, «А разве ты захотел сделать наших божеств одним Богом?» «Инна хада шейун уджаб». Поистине, говорит, это удивительно, говорит. Это удивительная вещь, ты говоришь нам. Хочешь всех наших божеств сделать одним? То есть вместо всех этих пантеонов, вот этих богов, когда Мекку пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, захватил, когда они зашли в Каабу, 365 идолов оттуда вытащили. 365 идолов. Они поклонялись этим идолам. Наряду с Аллахом. Это там приносит счастье, это приносит ризык домой, это защищает дом, это так. То есть они поклонялись этим идолам наряду с Аллахом. То есть Аллаха признают и поклоняются этим. Вот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел для того, чтобы они признавая Господа, все поклонение, все свое поклонение направляли к этому Господу. Раз признаешь Аллаха Господом, значит, поклонение должно посвящаться только Ему. Этот момент понятен, да? Ну, уже минут, час, 4 минут, 5 минут прошло. Если сложно, на этом остановимся. Сначала продолжим вот четверг. Поэтому, если есть какие-то вопросы, задавайте. Про собаку.